Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня Андрей Васильев, шеф-редактор издательского дома «Коммерсант». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, из вашей же должности проистекает первый вопрос, который задают наши слушатели. Задают многие, но вот, короче всего, сформулировал Владимир из Казани, преподаватель. Он спрашивает, зачем вам «Огонек»? Ну, не вам лично, а издательскому дому, скажем так.
Ну, вы знаете, в данном случае это приобретение было произведено, конечно, нашим владельцем Алишером Усмановым. И какие-то мотивы были. Ну, насколько я понимаю, он вообще, так сказать, заботится много лет о каких-то ценностях. Он коллекции покупает, там, спорт там, финансирует и так далее. Ну,
такие красивые, вполне... хорошие вещи.
Да, ну, в этом смысле «Огонек», ну, действительно, сколько ему там, 125 лет, да, там, старейшее издание из сохранившихся. Из этой, видимо, он из этого исходил. Да. В данном случае мы, как исполнители, да, топ-менеджеры, чего что-то обсуждать.
Нет, ну, мы должны, тем не менее, у вас есть какое-то личное к этому отношение?
Ну, хорошо, как, я хочу сказать, у меня личное отношение такое. Мне очень симпатичен этот журнал. Я его всегда читал, на самом деле, и даже в связи с кризисом у меня обычно на столе лежит каждый день там, 1,5 кило, значит, продукции печатной. Я, значит, сократил сильно это. Значит.
Из экономии?
Ну, из экономии, я вообще действительно 90% не читал этого добра. Газет, журналов и так далее. Очень много сократил, кстати, «Огонек» оставил. Вот. И, ну, правда, не пришлось его читать с Нового года.
Но я
симпатии отношусь. Другое дело, довольно серьезная проблема, как его позиционировать на рынке, особенно в это время, да. Это действительно проблема. Я вам сказать, как мы будем решать эту проблему, не готов, потому что это только что произошло, да. Угу. Ну, в конце концов, нам за это зарплату платят, поэтому...
То есть вы сейчас находитесь в процессе
придумок, конечно, ну да,
да,
надо. Ну, большой издательский дом, ну что, мы не вытянем «Огонек», ну...
Ну, то есть идея о том, что вы просто приобретаете некий бренд и фотоархив богатый.
Фотоархив – это, безусловно, такая, что называется, долгосрочная инвестиция, безусловно. Ну, бренд – это бренд.
Но, тем не менее, вы собираетесь этим пользоваться.
Я должен сказать, что это непростая задача его поставить, так сказать, на ноги, да, но вполне выполнимая. Но, опять же, ну, нам платят большие зарплаты, мы должны...
Должны ее отрабатывать. У вас, кстати говоря, снизили в связи с кризисом у топ-менеджеров, снизили зарплату?
Я снизила не «Коммерсант», ее снизила Центробанк.
Инфляция?
Центробанк, конечно, но у нас же в рублях зарплата.
Ну, это понятно. В этом смысле снизили.
Процентов на 30, конечно.
У некоторых, вы знаете, в рублях тоже снизили.
Не, у нас пока нет.
Хорошо, вам повезло.
Ну, это, дайте, у нас дерева нет никакого.
Ну, будем считать, что постучали, да. А, есть и другие темы сегодняшнего дня, такие, в общем, вполне связанные с, вообще со СМИ глобально. Дело в том, что сегодня отмечается день борьбы, как это называется, Всемирный день борьбы с цензурой в интернете. Вот так. Это второй год по инициативе международных организаций «Репортеры без границ» и «Amnesty International» проводится Всемирный день борьбы с цензурой в интернете. Более того, уже обнародованы некоторые сведения, доклад, который опубликован международной журналистской организацией «Репортеры без границ». И там, например, говорится, что Туркмения и Узбекистан включены в список врагов интернета. Вот так вот. Целые страны объявлены врагами. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь вообще к необходимости цензуры в интернете? Ведь есть же действительно большие проблемы, которые находятся в интернете.
Я не считаю, что это проблема. Ну, может быть, мое такое мнение будет действительно особое, потому что вот я наряду с Туркменией, каким там еще?
Не Узбекистаном.
Я тоже враг интернета, но ну, просто лично я.
А почему вы враг интернета?
Ну, я, ну как сказать, ну, это я проехали, что называется. Я старенький, это для меня совершенно посторонняя чуждая культура, как, скажем, наркотики. Я не употребляю наркотиков, не потому что я там считаю, что это там очень плохо, да, но просто это не мое. Вот, мой алкоголь, а там надо было с детства привыкать. Вот. Мне это все, в общем, лично мне это очень не нравится. Хотя, я считаю, какая-то цензура, ну и вообще цензура, как вы понимаете, я просто по принадлежности к нашему профсоюзу, да, я, естественно, против. А в интернете цензура – это вообще бред сивый кабал. Тогда можно установить цензуру на улицах, например. Вот тут на Новом Арбате установить цензуру. И прислушиваться, кто как разговаривает. То есть, я так понимаю, интернет – это абсолютно, ну, как бы, такая сфера какого-то очень внутреннего общения, да, от того, что внутреннего общения людей, да, от того, что к этому общению может подтянуться там дикое количество народу, да, это не меняет его принципа. Но это как вот мы с вами разговариваем при выключенных камерах, предположим, да. Потому что то, что там камеры как бы включены, я условно говорю, камеры, да, это абсолютно личное дело каждого индивидуума. И больше того, это вообще бред сивой кобылы, потому что никакая цензура невозможна. В интернете, я считаю, это возможно осваивать государственные средства. Это да. Можно профукать дикое количество денег на якобы борьбу с, ну, угу. за цензуру, там, за что-нибудь такое, ну, за какие-то нормы в интернете. Все равно там будут нормы такие, которые устанавливает сам интернет. Но то есть можно, скажем, подкупить какого-нибудь провайдер, например, да.
Или пригрозить какому-нибудь провайдеру.
Ну, подкупить, пригрозить и так далее. То есть, ну, опять же, это персона, да. И думаю, что интернет-сообщество, оно обойдет этого провайдера и обойдет этого, там, скажем, какого-нибудь очень крупного держателя какого-то ресурса. Угу. Ну, нереально. Ну, как вода, там, камень точит, там, и так далее. Но, с другой стороны, как у нас в стране принято, могут сейчас выделить на это какие-то много миллиардов рублей, которые растворятся, там, к концу года. Вот это как раз может быть.
Ну, если уже закончить эту тему, вы как бы сравнили интернет как с таким с общедоступным пространством, естественно, да, как забор, на котором что-то написано. Но если на этом заборе вывешено объявление, там, схема сбора, я не знаю, бомбы или чего-то в этом роде, стоит заниматься там отслеживанием? Кто повесил объявление, кто это придумал, кто сочинил?
Да. И это вполне, наверное, это предмет заботы каких-нибудь спецслужб, там, я не знаю, ФСБ. Конечно, там, наверное, кроется там в этих сетях.
То есть отслеживать уже по факту.
Это менты должны делать. Понимаете, ну, да? Это... И пусть они ловят, в конце концов. Ну, как вам сказать? Ну, вот есть гаишники, да? Они, одно дело гаишник, который, значит, пытается пробку как-то разрулить, да? Только он это не делает никогда, потому что ему скучно, и денег там не возьмешь, да? Он в кустах будет лучше лежать. Понимаете, это действительно надо, наверное, отслеживать. 5-10, это к цензуре не имеет отношения. Это... Ну, как сказать, ну, уже теоретически в каждой урне может быть заложена бомба. Ну, может. Почему нет, да? Ну, давайте уберем урны.
Пробовали.
Ну, для того, чтобы ментам, например, было же просто легче жить. Поэтому наша Дума, например, да, она говорит, что у нас очень трудно ментам бороться, значит, с террористическими угрозами в интернете. Давайте мы этот интернет кастрируем.
Ну, есть, кстати говоря, еще одно предложение по поводу облегчения жизни милиции. Недавно появилась инициатива о создании народных дружин. Как вы к ней относитесь?
Я был в народной дружине при советской власти.
Даже, говорят, оружие, может быть, будут выдавать.
Ну, оружие не будут, конечно. А так это халява. Я когда в ней работал, при советской власти, я очень любил народную дружину. Там за это отгул давали. А так мы сразу там шли в отделение, брали повязки и шли в подъезд пить портвейн. При том, что нас-то, конечно, никто не трогал уже, потому что мы же с повязками пили портвейн. Не то, что хулиганы какие-нибудь.
А дружинники, да, серьезные.
Да, дружинники нормально, конечно. Вот такие же будут дружины. Только сейчас все это опаснее, потому что общество стало резче. Ну, банально, потому что смотрят там всякие фильмы там по телевизору жестокие, да?
Ну, вы думаете, что от фильмов резкость появляется?
Ну, я просто сказал, да? Uh-huh. Стало резче само по себе общество, да, агрессивнее и так далее. То есть от этих дружин может быть гораздо... Ну, хуй винбины, в общем, короче, появится. Ради бы давайте еще это придумаем. При том, что с настоящими, ну, какими-то угрожающими людьми, конечно, эти дружинки связываться не будут, кому надо. Они будут опять же ловить, как, вот так же, как гаишник же не трогает какой-нибудь,
какой-нибудь. С флажком.
Ну, нет, я же даже не буду.
На номере.
Жигуль какой-нибудь, который там перегородил, там что-нибудь такое, кому он нужен, с него и денег много не возьмешь, да? Они останавливают дорогие машины.
Да, но желательно, чтобы там была девушка.
Ну, не обязательно, нет. Ну, дорогая машина, значит, может денег срубить. Ну, вот так. Точно так же эти дружины будут отлавливать, кто им интереснее, да, чем действительно бороться с каким-то угрозами.
Понятно. В общем, не верите вы в эту идею. Есть еще одна интересная новость, которая в последние дни обсуждается. Она связана в данный момент не с нарушением закона. Все пока все очень хорошо. Борис Семцов, выдвинутый соратниками на должность мэра Сочи, сдал вот в четверг необходимые документы в городской избирком. Как вы видите перспективы Бориса Немцова как мэра Сочи?
Я не вижу никакой перспективы.
Вообще?
Конечно, потому что сейчас, как у нас мэром-то назначают, кого скажут, того и назначают.
Нет, но здесь будут выборы, потому что он же не губернатор.
Я вас умоляю. Все равно, кого скажет, того назначит. Конечно, там, тем более Сочи. Сочи – это любимая игрушка премьер-министра Путина. Ну, как там могут быть случайные люди? Что?
Но ведь происходит же какое-то, сейчас вот президент Медведев постоянно какие-то движения совершает по кадровым перестановкам, там все время речь идет о кадровом резерве, о том, что там побольше молодежи, о том, что вот какие-то специальные люди будут заменять старинных тяжеловесов там, и так далее. Ну, все время там говорят, того губернатора отставили, этого поставили. Вот все время какое-то движение бурлит, жизнь-то политическая.
Ну, давайте посмотрим. Действительно, она бурлит. Поменяли очень много губернаторов. Сегодня он у нас в газете тоже, что еще там на очереди еще там чуть ли не треть этих губернаторов.
Сегодня, кстати, нового министра сельского хозяйства назначили, а старый министр сельского хозяйства находится уже, сегодня вступил в должность губернатора. Новым министром стала прекрасная дама.
Нет, ну, дело в том, что это... Вот я, честно говоря, ну, просто по роду моей деятельности, да, там, ну, у нас много там всяких изданий, ну, «Коммерсант» — ежедневная газета. То есть нам просто приходится, не потому что мы такие там злые или злонамеренные, нам приходится следить за всякими там движениями, в том числе кадровыми. Ну, я вот тут просто спросить меня на страшном суде, да, вот какая-то перестановка принесла какую-нибудь пользу ощутимую из громких? Нет, конечно. Там они во что-то играют. Ну, играют.
Ну, то есть вы не видите пока никаких положительных...
Да не то, что я не вижу впереди. Я оглядываюсь назад, не вижу. Ну, сколько там у нас ротировали губернаторов, и что?
А это с чем связано? С тем, что все люди одинаково реагируют на губернаторское кресло, они принимают его форму и становятся ровно такими?
Нет, я думаю, что, во-первых, наверное, очень мало полномочий у губернаторов, на самом деле. Там было очень много негатива в том, что они были избраны, да, там они там царьки, там князьки и так далее. Это, в общем, довольно справедливо. Но, по крайней мере, ну, как бы человек был там облечен какой-то, ну, неким сроком, ну, какими-то гарантиями конституционными. Сейчас он ничем не облечен. Ну, там, если человек почестнее, он просто ничего делать не будет. А если человек не такой честный, просто побыстрее своровать и все равно снимут. Ну, вот так.
Безнадёга какая-то, просто невозможная безнадёга. Давайте о чём-то весёлом поговорим. Хотите о песнях?
Давайте,
вот Евровидение, казалось бы, да, вот такая, в общем, хорошая история. Мы сначала выиграли, теперь мы принимаем Евровидение, все хорошо. Но не дня без строчки. Вчера была история с грузинской песней, что вроде бы комиссия сказала им, что нужно заменить слова «put in» на что-нибудь другое.
А комиссия, я, извините, пропустил. Евровидение,
да.
Сказал заменить. Да.
А грузины отказались участвовать. И, в общем, страшная история. Сегодня вот появляются новости, что представители грузинских оппозиционных партий обвинили власти Грузии в умышленном разжигании скандала вокруг участия в Евровидении 2009 в Москве. И выразили опасения, что это негативно повлияет на имидж страны. То есть и в Грузии тоже это воспринимают, как бы скажем, неоднозначно.
Нет, мне на самом деле, вот очень, я считаю, что дико остроумно грузины придумали с этим «put-in». Действительно, очень странно. Ну, они молодцы, они себе сделали пиар, действительно. То есть, вот с точки зрения маркетинга, они вообще молодцы, просто пятерка, да. С точки зрения попадания на Евровидение или не попадания, не думаю, что им бы там светило. Честно говоря, я совершенно случайно, я эту команду слышал. Ну, не думаю, откровенно говоря. Но, по крайней мере, они стали известными очень. А то, что там кто-то что-то запрещает, это вообще бред сивы кобылы. Вот я не понимаю, почему так считается, что если в какой-то песне, хорошо, да, в слове «Путин», хотя это абсолютно английское...
Ну, они признавали, что там действительно есть некий протест заявлен.
Нет, там протест, что мы не хотим, чтобы нам, я извиняюсь, «Путин», понимаешь? А вот просто я не могу, у него же в прямом эфире по-русски это говорить.
Войти в подробности, да.
Я тоже, надо сказать, не хочу, чтобы мне «Путин», ну, честно, хотя и мужчина.
Вы поосторожнее, пожалуйста, с этими заявлениями.
Так что с точки зрения вот фразеологии это абсолютно корректно, да? А с точки зрения здравого смысла, вот мы помним, например, была программа «Куклы». И вот там первые лица государства в совершенно карикатурном виде произносили карикатурный текст, это выходило по центральному каналу, собирало некий рейтинг. Кстати сказать, никогда не рекордсменом рейтингов эта передача не была, но была популярна. В этом не то, что не видели. Кто-то говорил, что это вообще пошло, там, неостроумно, но никто не видел этого какого-то вызова власти.
Неужели никто не видел?
Ну, до определенного времени, конечно. Вот. Там все, пожалуйста, вот тебе Ельцин, вот тебе кто хочешь. Вот. И прекрасно выходила передача. Вот если...
Но эта программа была сатирическая, а Евровидение — это программа чисто музыкальная.
Ну что? Ну, прикол такой. прикол. Понимаете, если власти, и больше того, действительно какая-то институция, вообще далекая от политики, действительно всерьез реагирует на такое содержание, как на политику, у них по регламенту действительно запрещено политические песни. Окей.
То есть они должны были просто не обратить внимания на эти глупости?
Ну, конечно. Нет, не глупости, что это глупости. Это остроумная история, но вообще нет. Ну, какая-то такая альтерация.
Вот. Стали обращать внимание на другие вещи в связи с Евровидением, я прошу прощения. Дело в том, что сначала была там какая-то мутная история с тем, может ли госпожа Приходько представлять Россию, являясь украинской гражданкой и там масса всякого другого. А в последнее время появилась, вот буквально сегодня появилась информация о том, что появились цитаты из той же самой певицы Приходько, которые были из фабрики вот этой вот выписанной. И многие высказывали, мягко говоря, российские. И это вызвало возмущение тоже некоторых людей, почему от нашей страны будет выступать вот такая вот девушка, которая позволяет себе, в общем, не очень лестно отзываться там и о чернокожих, и о разных других, и говорить всякие там глупости и гадости. Наш слушатель Степан из Москвы спрашивает, как вы оцениваете, что Россию на Евровидении будет представлять расистка? Символично ли это?
Ну, знаете, там насчет расистки-то я бы поаккуратнее. То, что я ее высказываю, вот, я не считаю их расистами.
Вот Степан
с другой стороны, а это тоже Степан тоже сошел с ума. Как и все, ну, вот на почве политики. На самом деле, сейчас я быстро напомню, помните, какую обструкцию устроили бедные сердючки за то, что она сказала «Россия, гудбай». Что в этом? Ну, я могу сейчас сказать, Россия, гудбай, 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 гудбай. Ну, давайте меня выгоните из студии теперь за это. Ну, что в этом обидного? Значит, сумасшедшие российские люди во всем видят угрозу. Ну, наши суверенности. Кто-то, неужели кто-то подвергает сомнению, что мы встали с колен? Люди очень обижаются. Это, собственно говоря, это комплекс. Это признак нездоровья нации и отдельных представителей ее власти, например, которые тоже на это обижаются. Представители истеблишмента, скажем, руководители каналов, которые исключили сердючку из ротации. Это болезнь. Это очень тяжелая форма комплекса неполноценности. Ну, кто такая певица? Не трепкая фамилия, да?
Нет. Вы меня уже Приходько.
Ну, как Приходько? Ну, в общем, тоже. И это, в принципе, ну, как сказать, это, ну, покемон. Это функция. Ну, вы ее в подземном приходе встретите, вы не узнаете, да? Ее там накрасили, там одели, 50 осветили, вот она теперь...
То есть ее личность никого не волнует?
Конечно, ну что она там говорит? Это же кино, это мультфильм такой, да? Как можно всерьез относиться... Ну, вот к... Ну, я помню, там охрана Филиппа Киркорова, например, сильно повредила там аппаратуру нашего фотокорреспондента. Давайте подадим в суд. Я говорю, ну, это несколько лет назад было. Я говорю, ну, мы с ума сошли, ребят, это не уровень наш. Солидный издательский дом, «Коммерсант», сейчас судиться с Филей. Еще давайте со Степашкой будем судиться. Ну, ну, понимаете, да, это функция. Вот мы же начали с чего? Что это весело. Да? Эти люди нас развлекают. Они могут развлекать нас какими-то там пикантными вещами. Да? Кто-то задницу покажет. Ну, это шоу. Шоу must go on. У нас в самом деле воспринимают это все, значит, этот цирк, как какие-то политические около или квазиполитические функции. Я говорю, я смотрю, вот с ужасом я смотрю.
Ну, может быть, это какое-то следствие того, что поэт и гражданин должен быть в одном лице. Значит, и представитель на Евровидении должен быть гражданин.
Я сказал, что поэт говорит. Я сказал Евтушенко. Пусть вот он так считает. Я совершенно не считаю. Понимаете, бывали очень хорошие поэты, которые были совершенно антисоциальные люди. Там возьмем Рембо, например. Да, ну, какой-нибудь черт
возьми. Да, в общем, гражданин он был
сложный. Или Франсуа Виньон, да? Ну, причем, он хуже поэт, что ли, от этого? Если Евтушенко считает, что поэт гражданин в одном лице, да, или... Ну, так он и поэт плохой, на самом деле. Ну, может, гражданин хороший, но живет все время в Америке. Ну, ну, в общем, короче, очень много вопросов. И они бессмысленные, на самом деле. Они... Потому что это не предмет для серьезного разговора. Ну, каждый человек, да, тот же Евтушенко имеет право на свое там видение, свои роли там, или в поэзии роли, ну и что?
А тогда скажите, что для вас предмет для серьезного разговора вот из последних наших вот этих вот телодвижений государственных? Нам говорят, что, ну, иногда говорят, да, что народ консолидируется при наличии врага, да, вот вы...
Это да, к сожалению,
вот,
это да,
вот
причем не только российский народ, на самом деле.
Украинская, там, скандал с газом, например, да, это же консолидирует каким-то образом, все говорят, вот, они там плохие, нехорошие и так далее. А реальные дивиденды страна получает от этой консолидации? Или в этот момент народ просто увлекается своей страстью,
нет,
а власть
это власть
другое.
Получает, да, конечно.
А что она получает?
Она получает то, что народ отвлекается на какие-то совершенно химеры. И там ему подыскивают врага, вот он его в этого врага и плюет. Нет, чтобы плевать там, скажем, там, в кабинет министров, например. Да? Хотя, повторяю, в этом кризисе, строго говоря, вот если прямой вины кабинет министров я не вижу, косвенно я вижу, конечно, но тем не менее, да, есть из-за чего у нас там снижаются наполнение зарплаты. Почему? Во всем мире. Ну, вот падает доллар, да, и происходит дефляция. Ну, строго говоря, да, упал фунт.
Ну,
вот
падают,
я был в Англии, да,
цены, да,
там в фунтах они те же самые остаются.
Угу.
Ну, просто, да, фунт, если там с этим фунтом уехать в другую страну, то меньше денег. А если жить в той же Англии, вот он такой же фунт и остался. Вот в Америке падал доллар, сколько лет он падал? Лет 8.
Угу.
Ну, там цены уже на шопинг ездили люди в Нью-Йорк, хотя за билет, в общем, приличные деньги, да, все равно выгоднее получалось, потому что доллар ничего не стоил, а цены там такие же на Dolce & Gabbana. Вот. Так у нас в стране, у нас же в России особый путь, да, вот у нас рубль растет, цены растут, рубль падает, цены все равно растут. Понимаете? Это вот действительно особый путь. То есть это только это к экономике не имеет отношения. Это к особому пути имеет, национальные идеи имеет, там,
консолидацию характера.
Да, к чему угодно. Только не имеет, ну, к правилам, да, не имеет отношения к таблице умножения, к жерши, который пишется с буквы
И.
Да, вот к этому это ничего не имеет. А вот особый путь с колен. Понимаете, вот Россия встала с колен во время чемпионата мира по футболу и продули позорно там, да, вот, встали с колен и морды прямо поле, понимаете, и вдруг что мы не заметили этого. Ну,
я
что?
Прошу прощения, здесь мы должны сделать небольшую паузу. Зафиксируем вот на этом месте реплику Сергея из Барнаула. В погоне за деньгами власть растеряла чувство юмора. Но мы с вами чувство юмора терять не собираемся. Программа «Особое мнение» удаляется на небольшой перерыв. Никуда не уходите. У нас в студии Андрей Васильев, шеф-редактор издательского дома «Коммерсант».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Андрей Васильев, шеф-редактор издательского дома «Коммерсант». Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Мы с вами уже в какой-то степени заговорили про деньги, про кризисы, про то, что есть настоящие дела, есть ненастоящие. Есть еще одно дело, которое вот вы мне сейчас объясните. Оно относится все-таки к шоу-бизнесу, или к экономике, или к политике, или к чему-то еще. Официальные власти Великобритании готовы сотрудничать с Интерполом и Россией по делу российского предпринимателя Евгения Чичваркина. Об этом сегодня заявил замглавы британского МИД лорд Мэлок Браун. При этом он подчеркнул, что вопрос не является политическим, и им будут заниматься судебные власти. А официальный розыск Чичваркина есть, да, вот объявлен уже, все существует. И, ну, честно говоря, вот так со стороны глядя, все всегда знают, что все уезжают в Лондон, да, а потом все потом ищут их везде, в любых других местах, кроме Лондона. И как-то вот непонятно. Это так должно быть? Это правильно?
Ну, насколько я знаю, Чичваркин, он не будет в Лондоне ни от кого скрываться, потому что там он чувствует себя, я думаю, в абсолютной безопасности, потому что дело против него.
А что тогда? Нас глава британского МИДа нас обманывает?
Нет, он говорит, будет сотрудничать, будем. Вообще он не обманывает. Они готовы, они обязаны реагировать. Они будут реагировать. Только они будут реагировать по законам.
По британцам.
Они это все рассмотрят, да. Не будут его арестовывать, во-первых. У нас для начала разговора человек сначала примут, потом начинается разговор. О том, у кого какие акции, там, где они, ну.
А вообще, как история с бывшим владельцем Евросети, как она вам видится?
Да мне очень просто видится, причем, опять же, это если там поднять какие-то. Да и думаю, не только «Коммерсант». Описывалась вот вся эта история довольно подробно. То есть несколько лет назад у него объявили, что какая-то там. Прошу прощения, могу ошибиться в цифрах, что у него там. Там, скажем, 164 тысячи мобильных телефонов, они контрафактные, Моторола, да?
Угу.
И взяли, арестовали. Моторола дает сертификат, что нет, это никакие не контрафактные, честно купленные телефоны, да? Говорят, ну, давайте назад, значит, эти 164 тысячи, говорит Чичваркин. Ему отдали, ну, не 164, а 114. Он говорит, а еще 50 тысяч где? На большую сумму денег. Ну, а вот там мы что-то вот куда-то пропало там, что-то реализовали как контрафакт. Чичваркин возбуждает уголовное дело против там милиционеров. Ну, силовиков. Я точно сейчас не помню, против кого. Ну, вот в погонах. Говорит, отдайте, говорит, ну, если вы украли, а вы украли 50 тысяч мобильных телефонов, то, значит, так будет, да, вот, сидеть в тюрьме. Вот. Они, значит, было заведено уголовное дело против этих, значит, силовиков. Ну, правда, оно ничем не кончилось, но было заведено. И, видимо, ему просто не простили. Ах ты, то есть, если каждый сейчас будет бизнесмен судиться с нашими прославленными силовыми структурами.
А что он себя чувствовал настолько неуязвимым, как он?
А он такой, он романтик же. Он же такой.
Из чистого романтизма?
Романтик из бизнеса. Нет, ну как вот... Ну, вот вы знаете, вот такие понятия, как 2×2=4, ЖШ пишется с буквы И, вот применительно к бизнесу, это вполне романтические, на самом деле, понятия в нашей стране.
Нет, ну да, что если тебя ограбили, то ты идешь в милицию, пишешь заявление.
Конечно, и он, ему вот это не простили просто. Я думаю, это инициатива, я думаю, там нет никакой политики.
То есть это чисто внутри.
Это чисто, чтобы гад знал.
Понятно, все понятно. Спасибо, очень доступно объяснили. Хорошо, тогда давайте посчитаем какие-нибудь деньги. Помните историю с Украиной, Россией, газ, строительство газопровода в обход, в заход и так далее, долгие разборки. Теперь уже у нас все опять хорошо с Украиной. «Нафтогаз» считает шагом доброй воли решение Российской Федерации не штрафовать Украину за недобор газа. Они уже теперь не добирают. Мы их даже милостиво не штрафуем. Как вообще развивается эта история? Там же ведь тоже были отдельные бизнес какие-то интересы. И не совсем,
да,
не совсем
конечно,
то, что писали...
Да, вот Росукрэнерго, вот эта вот структура, очень левая на самом деле. Она посредническая. Никто до сих пор... Она же там пополам «Газпрому» принадлежала, пополам каким-то украинским структурам. Там сейчас все спорят, что это за люди. Люди — это Ющенко. Ну, там Тимошенко говорит, что это люди Ющенко. В общем, какой-то совершенно непонятный, никому не нужный посредник был. И в связи с этим, кстати, вообще ответов на вопрос, из-за чего все это происходит. Ну, да, Украина действительно мало, нету денег. В самом деле, она не может просто так.
А для чего было доводить вот этот вот конфликт до такой острой ситуации? Чтобы кого-то выдавить,
не, ну, знаете,
чтобы вот что-то исправить?
Я недосконально знаю вообще, собственно, подоплеку этого конфликта, да и досконально знают единицы, я думаю, в обоих странах. Но это как раз тот редкий случай, когда я, в общем, на стороне, скорее, России. Потому что, ну, в общем, что говоря, в любом случае,
да?
Аргументы нашей страны были, ну, заплатите деньги, отдайте долги, алло. Ну, в общем, тут мне трудно возразить, тут мое скептическое отношение к действиям так, российского правительства там, или при правительственных структурах. Но тут логика была железная, да, у украинцев не было логики никакой. Они это переводили в какую-то политическую плоскость. Там. Наверняка это какая-то карта вот в борьбе между Ющенко и Тимошенко. Конечно же. Очень мутная история, но, строго говоря, надо, ну, в общем, платить.
Но этот конфликт,
надо,
грубо говоря, закончен вот на данный момент.
Не, он пройдет год, он будет продолжаться, конечно.
И все равно придется строить газопровод в обход и всякое такое, да? И тратить на это деньги.
Ну, или там сменится какая-то конфигурация власти, и если власть на Украине будет... При Кучме же этого не было ничего. Кучма устраивал... нашу власть российскую, да, и все как-то решали.
При том, вы говорите, они... чистый бизнес тогда. Как же тогда чистый
бизнес? Ну, хорошо, если Россия перевела диалог, или скорее не диалог, а скорее спор, ну, на язык чистого бизнеса, то она выглядит гораздо правее, это правда.
Хорошо. Еще несколько финансовых документов, скажем так, из агентств. Во-первых, регионам Путин пообещал выделить финансовую помощь, увеличить ее на 300 миллиардов рублей. Во-вторых, второй транш кредита выделен Белоруссии. Может, у нас все хорошо, на самом деле, с деньгами-то?
Не, ну как вам сказать, вот если что касательно помощи регионов, это, в общем, вынужденная мера. Она не... Я не скажу, что она идеальна. Вообще, почему у нас такие регионы убитые? Уже сколько у нас в России встало с колен? Давно уже, а регионы все, значит, валяются где-то в Кадае, да? В общем, подавляющее большинство. Вот. Но, тем не менее, если им сейчас не помочь, это как с банками. Если как не помочь, потом все равно придется платить, только больше.
А говорят, эффекта не было. Вот банкам выделили деньги. По идее, они должны были пойти в реальную экономику. А банки все это быстренько
Нет,
собрали в кучу.
Эффект был, ну, скажем, он был не стопроцентный эффект, но для банковской системы, конечно, эффект был. Там мог быть начаться коллапс. Вы, наверное, просто не помните, там, скажем, в начале 90-х годов, если ты запускаешь какую-то, просто, ну, банально, ну, самое простое, за свет платишь через, или там, за квартиру через банк, никакой нет гарантии, что это дойдет. Куда ты отправил, оно дойдет.
Нет,
то есть
была,
были посреднические структуры, которые брали деньги за то, чтобы твоя платежка из одного банка вдруг дошла, потому что она идет через Центробанк, чтобы она дошла, и специально ходили люди и брали за это деньги. Это довольно страшная вещь, она не видна, скажем так, простым обывательским взглядом, но это очень страшная история. Это, ну, как, это все равно, что там, знаете, оборвалась телефонная связь, например, да. Только,
хорошо,
и,
говорите,
по крайней мере, банки между собой взаимодействуют нормально, идут платежи. Ну, а платежи это как, ну, вода. Ну, ладно, горячий нет, есть холодный, подогреть можно. Если нет никакой, это очень страшно.
Но есть еще другая проблема. Есть проблема того, что экономика испытывает большие трудности из-за отсутствия денег, потому что кредитов, тем не менее, никто не получает.
Это не так. Кредиты получают. Другое дело, что, конечно, проценты гораздо выше. И речь же о другом, что до сих пор, до этого кризиса, кредиты давали. Причем это не только в нашей стране. Кредит дали вообще кому угодно. С улицы ты пришел, да, даже не обязательно красивые глаза иметь. Просто пришел, спасибо уже. Закладывали не платежи, закладывали в бизнес-схемы. То есть, условно говоря, да, вот мы там раздали кредит там, на там, 1000 рублей, да. Если нам вернут 800, отлично. Ну, вот, как-то, ну, вернее, из 10 человек 8 вернут, отлично, 7 вернут, тоже хорошо. Ну, вот есть 4 только вернут, ну,
будут,
ну, как-то,
трудности.
Да, да, вот к этому так относились, поэтому это рикошет от, скажем так, абсолютно халявного отношения банков
к... Денег просто было много, и зажрались.
К своим кредитодержателям там, да?
Понятно.
Вот, и сейчас действительно некоторые проблемы, и строго говоря, я думаю, что наш реальный сектор, как-то, какой у нас реальный сектор, особенно государственный, он говорит, дай. Сельское хозяйство, там, так, они по-другому не умеют разговаривать.
Ну, так с регионами та же история,
банки начинают фильтровать, действительно, больше того, в условиях они фильтруют немножко там побольше, чем, может быть, надо, ну, дуют на воду, обжегшись на молоке. Предъяви какую-то схему, предъяви реальную схему погашения, предъяви хорошие залоги, да. Ты получишь кредит, ну, дороже, чем был, там, ну, получишь, да. Ну, а когда приходят люди, которые не могут объяснить, ну, например, схему возврат кредита, банк говорит, все, стоп, до свидания. Я повторяю, что они сейчас излишне осторожничают, и это понятно. То есть в этом смысле я не вижу какого-то коллапса. Я... Потому что, вот, ну, опять же, это слова, там говорит какой-то начальник, скажем, мы его знаем. Ну-ка быстро кредитуете реальный сектор. А давайте посмотрим на этот реальный сектор. Весь реальный сектор в таких долгах. То есть я отдам вам кредит, а я не уверен, что вы отдадите мне, вы тут же с этим деньгами пойдете отдавать какому-нибудь дяде, которому вы должны были раньше. Я как просто банкир, который, как мы с вами условились, знает, как пишется ЖШИ, и сколько будет 6,8, да?
Романтик.
Он говорит, брат, я не дам тебе денег, потому что я тебе не верю. И упрекать его с высоких трибун, это, ну, бессмысленно.
К сожалению, еще много интересного в этой области таится. В области чужих карманов вообще все самое интересное расположено. Но мы на этом должны завершить нашу программу. Я благодарю Андрея Васильева, шеф-редактора издательского дома «Коммерсант», за сегодняшний эфир. Всем спасибо. На этом программа «Особое мнение» заканчивается. Всего хорошего.
Всего хорошего.